сатсанг. Это время ничего не делания, так что устраивайтесь поудобнее. Это время, когда вы сидите в присутствии. Это не время, когда вы стремитесь узнать что-либо. Напротив, когда вы стремитесь освободиться от знания. Не время, когда вы стремитесь получить что-либо. Напротив, когда вы стремитесь понять, что у вас все есть. Это не время, в которое вы приходите и затем уходите. Это ситуация, когда вы пытаетесь понять, что вы никуда не приходите и никуда не уходите. Что вы, как чистое сознание, всегда здесь. Сатсанг — это обнаружение точки присутствия, вечного, неизменного центра, внутреннего магнита, а потом уже все остальное. Потому что если он не обнаружен, то все действия тоже будут ошибочными. Присутствие на сатсанге – это пребывание в этом центре. Обнаружить его нелегко, потому что мешает ум. С другой стороны, он есть наше природное право. Когда мы промахиваемся, когда наш ум покидает его, мы блуждаем в сансаре, так считается. Поэтому обнаружить его — это подобно попасть, прыгнуть с парашютом с большой высоты и попасть четко в нужную точку. Есть очень много возможностей попасть в другие места. Даже небольшой наклон может привести к большому результату отклонения. И когда мы сидим на сатсанге, не надо ничего делать. Надо пребывать. Осознанно пребывать. И даже если вы ничего не будете делать, ваш ум начнет за вас все делать. Ваша прана, ваше тонкое тело. Они знают, что делать. Они хотят действовать в соответствии с кармой. И они неизбежно будут проецировать себя. То есть даже если вы ничего не делаете, ваш ум начинает извлекать из запасов кладовых подсознания разные образы и мысли. Он начинает действие. Но во время сатсанга вы должны быть во всеоружии, быть готовы к этому. И зная, что вы не ум, и вы ничего не делаете, а только пребываете в осознанности, вы готовы к встрече со своим умом. И ум что-то извлекает из кладовых памяти, проецирует, пытается вам навязать это, а вы подобны горе. И тогда мысли, не найдя прибежища, не найдя пристанища в вашей душе, растворяются. Это и называют самоосвобождение. Вот. Сатсанг призван научить вас самоосвобождению. Таким же образом прана будет двигаться. Если прана движется, а вы пребываете в состоянии осознанности на сатсанге, прана найдет, куда ей двигаться. Она начнет поступать в сушумну. Она начнет наполнять вас, вместо того, чтобы истощать. Поэтому вы должны так сесть на сатсанге, чтобы это произошло. И когда мы так сидим, это называется крия, сахадж-крия. Такой тип сидения, он излагается в традиции учения в виде различных крий. Есть предварительная крия или базовая, где мы расслабляемся. Затем есть шакти-крия, где мы работаем с энергией. Шива-крия, где мы утверждаемся в пустоте. И трансцендентная крия. И вот пребывать на сатсанге означает входить в глубину, в полноту, в целостность осознавания с помощью этих крий, с помощью сонастроенности с мастером. А потом, когда мы вошли в такую полноту, целостность и глубину, может быть, мы сможем что-нибудь обсудить, о чем-нибудь поговорить. Обсудить какой-нибудь вопрос, но не ранее. То есть всему этому должен предшествовать сатсанг. То есть утверждение в осознанности и внутренней целостности. Это главное условие. Мы можем говорить о чем-либо, спрашивать или не спрашивать, обсуждать какие-либо вопросы. Это не так важно, но мы должны утвердиться в этой целостности. Так, когда вы сидите с прямой спиной, в состоянии бдительности, осознанности, и расслабляетесь, это первая крия. Расслабление должно быть действительно глубоким. И это возможно, если вы выражаете намерение и работаете с этим. Затем мы отбрасываем чувство делателя, того, кто стремится к плодам и результатам, того, кто вспоминает прошлое и думает о будущем. Как бы отделяем, как отбросить? Отделить себя, не придавать значения. Неважно, на кого вы вчера обиделись, неважно, что вы думаете о будущем. Сатсанг – это здесь и сейчас. Значит, надо отделиться от всего этого. Породить простое, чистое, ясное сознание, без проекций, без мыслей и без памяти. И вот в тот момент, когда вы отделены, вот в тот момент на вас карма не действует. Потому что ваша память, ваши симпатии и антипатии, ваши надежды – это и есть карма. Но в тот момент, когда у вас есть чистое осознавание, без всего этого, когда вы его отделили, карма на вас не действует. И третья крия, когда мы пытаемся проникнуть в точку за пределами пяти тел. Утвердиться в турье, четвертом состоянии. В состоянии пустоты. Вот эти предварительные крии, их следует всегда выполнять, чтобы пребывать по-настоящему на сатсанге. И чтобы углубить понимание принципа сатсанга, мы продолжим чтение святого текста, святого Рамалинги.
Господь поднес мне молоко знания, ключ, открывающий врата в Его обитель, небесные качества своей природы и мудрость, а также обретение бессмертного тела посредством щедрого дарения мне неизменного состояния своего истинного бытия. Беспокоящие низшие способы действия и результат воздействия майя, а также вся природа неведения в целом, были рассеяны прочь. Радость мелодичного знания в истинном порядке возвысилась и проявилась во мне. Достигнув всемогущего бытия, которое играет посредством своей воли во всепроникающем и всеохватывающем мире истинного сознания, я вкусил прохладный и чудесный мед Его милости, мирную и блаженную амриту благости.
Чудесный и прохладный нектар Его милости, так говорит Рамалинга. Мирную, блаженную прохладу Его благости. Вот этот нектар, это прохлада благости Абсолюта, питающая вас светоносная божественная энергия, она прямо сейчас внутри вас. Но как получить доступ к ней? Как вкушать ее? Ведь ум постоянно блокирует эти попытки. Эго с его памятью, прошлой кармой, вмешивается в процесс и блокирует. Энергия, тело накладывает на все это свои переживания, эмоции, внешние раздражители, которые действуют через 5 органов чувств. Мало викшепа аварана, 3 завесы, которые действуют на сознание, которая не дает пить этот нектар. И вот в процессе практики Анутара-тантры мы их устраняем простым, безыскусным пребыванием в природе ума. Это не значит, что они сразу устраняются. Вовсе нет. Это было бы наивно думать. И по мере практики они будут всплывать, выходить. Разные нечистоты ума, колебания ума, завесы и привязанности. Но у нас есть ответ на это. И какой это ответ? Пребывание в измерении сатсанга. Нахождение в присутствии осознанности, в природе ума. У нас один ответ на все проблемы. Почему так благословенна, велика, благословляющая и универсальна Анутара-тантра? На все всплывающие проблемы у нас есть один ответ. И этот ответ от пребывания в осознанности к божественной милости. Тут сила божественной милости, сила нисходящего света Ануграхи, она способна все это растворить. Если мы достаточно осознанно и достаточно находимся в измерении преданности и самоотдачи. Не важно, что во внешнем мире, не важно, что нам диктует внешний мир, какое давление на джняны-индрии идет. Мы должны дать ответ. У нас есть свой ответ. Это сила внутреннего осознавания, как минимум, а как максимум. Сила божественной милости, ответная. Сила брахмахамбхавы, переживание «я есть брахман», «я есть абсолют». И вот, пребывая в осознанности, мы постоянно обнаруживаем себе этот ответ, отдаемся ему. Поэтому, если мы осознанно, у нас есть что ответить на любой вызов внешнего материального мира. Также не важно, что думает ум, не важно, какие эмоции он переживает, не важно, что всплывает в памяти тонкого тела. Иногда человек говорит, ну, вот судьба, вот так судьба распорядилась, такие планеты в гороскоп пришли. Я вот вынужден, потому что вот судьба, потому что карма, я вынужден жениться, я вынужден то сделать, вынужден это. Я говорю так, ты вынужден до тех пор, пока ты позволяешь это. Если ты осознаешь, и у тебя есть ответ твоего внутреннего божественного света, то судьба жестко не предписывает. Планеты жестко не предписывают. Да, они давят, но у тебя ведь тоже должен быть ответ. И если у тебя есть ответ, ты становишься свободен. Хотя бы на уровне независимости сознания. Твое тонкое тело может подвергаться кармическому давлению. Праны. А твой дух будет независим, будет свободным. Как минимум, твой дух будет источником божественной милости. И мы должны обнаружить эту божественную милость. Обнаружить это присутствие осознанности. Утвердиться в нем, а затем пить как нектар. Это нектар, которым никогда нельзя насытиться. И этот нектар пьют все святые. И рано или поздно мы получаем доступ к этому нектару. И что облегчает доступ? Вера, тапасья, внимательность и бдительность, контроль желаний.
Ложные способы действий ушли. Жестокая и темная сила Майи оставила меня для благого и больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корнем.
Сила Майи безжалостна. Безжалостно, холодно, равнодушно. Почему? Потому что Майя — это физическая, материальная вселенная. Она бездушная. Это просто энергия. Она тоже как Брахман в каком-то смысле, да. Но это энергия, которая не одухотворена волей Ишвары. Вот воля Ишвары, допустим, в форме Майи она обладает тиротхана-шакти, способностью связывать души, живые существа. А вот воля Ишвары в форме Ануграхи, наоборот, обладает способностью освобождать живые существа. И вот Ануграха — это осознанная воля Ишвары. А тиротхана — это как бы такая бессознательная, более грубая энергия. И вот в этом смысле говорится, что сансара, майя — это такие механичные, слепые законы природы, связывающие, идущие по своим планам, которые не берут вас в расчет. Для законов майи, законов Вселенной, безжалостных законов, вы как личность ничего не значите. Она вас как бы даже в расчет не берет. А вот для законов ануграхи вы как личность очень важны, как душа очень важны. И ануграха стремится поднять вас, развить, пробудить, даровать вам истинную осознанность, освободить от сна. Тиротхана, напротив, стремится усыпить. Самхара просто стремится разрушить. Иногда в вас что-то, иногда вас самих, иногда окружающий мир. Иногда она разрушает полезное, иногда наоборот, то, что мешает. Сложная сила. Стхити Шакти стремится поддерживать. Она поддерживает как хорошее, полезное в балансе, но иногда она может поддерживать таки то, что не нужно. Тогда это все вырождается в застой, в консерватизм. А Сришти Шакти — это то, что творится, порождается новое. Из пустоты Абсолюта же достается что-то новое, извлекается на свет Божий. Новые энергии, новые идеи, новые образы, новые концепции. Таким же образом внутри вас эти процессы повторяются. Когда ваш ум схватывает оригинальную идею, в муках творчества что-то порождает, из вас что-то выходит. Вы творите, вот это проявляется Сришти Шакти. И вот осознанно стать тем, кто порождает пятеричные силы, возможно, если вы сами приобретаете статус Ишвары, статус Шивы, Дататрии. Если вы обнаруживаете в себе это безграничное божественное сознание. Душа изначально всемогущественна, обладает всемогуществом божественным. Сарва-картритва это называется. Но действуют ограничения, ограниченные возможности. Это называется кала. Это не то кала в смысле кала, в смысле времени. Кала, протяженная А в конце. Это ограничение возможностей. Также наша душа обладает сведением, всезнанием. Сарва джнатва. Но действует видья, ограниченное знание. Это кончуки. Кончуки — это ограничение. Наше Высшее Я обладает божественной полнотой и самодостаточностью. Пурнатва. Но действует рага кончука. Нехватка. Желание. Наша душа обладает таким качеством, как нитьятва. Вечность. Бесконечность. Но действует кончука, называемая кала, делимое время, конечность. Отождествление с конечным делимым временем, временем, которое идет из прошлого в будущее. Душе присуще вьяпакатва, все присутствие, все проникновения. Но действует кончука нияти, пространственное ограничение, причинно-следственное ограничение. Также нашей душе присуща сватантрия, абсолютная божественная свобода воли. Но Ишваре она присуща в полноте, а нам она присуща из, в ограничениях. Это тоже действует кончука нияти, ограничивающий фактор. И мы проявляем свою свободу воли только в границах кармы. Заслуга есть, проявляем, заслуги нет, проявить не можем. И вот эти пять покровов, пять кончук, ограничивают наши божественные качества, и наша задача — растворить их силой внутреннего света, растворить силой осознавания. Вопрос, где же добыть этот внутренний свет? Как же эту силу в себе пробудить? Если мы заглянем внутрь себя, ничего кроме мыслей и эмоций мы не обнаружим. Очень далеко спрятан внутренний свет. Очень большая работа нужно сделать. Этот свет обладает огромной силой. Даже его маленький квант способен создавать очень многое. Но чтобы получить его, мы должны, как при намывке золота. Например, можно мыть золотой песок, 20 тонн промыть и взять только 1 грамм золота. Это то же самое. 20 тонн кармы и клеш мы перерабатываем, и только 1 миллиграмм, 1 грамм осознавания чистого света мы добываем. 1 миллиграмм брахма-ахамбхавы мы добываем. Вот такой это неблагодарный труд на духовном пути. И все вы являетесь такими старателями на берегу реки с золотым песком. Во времена золотой лихорадки в Америке сотни тысяч старателей двинулись, по-моему, на берега Онтарио. Разбивали палатки, селились, закипела целая жизнь, появлялись целые городки. Все хотели разбогатеть. А некоторые сколотили состояние, продавая лопаты для старателей. И они разбогатели даже быстрее, чем те, кто добывал золото. Они сделали бизнес на черенках от лопат. Еще никто золото не добыл, но самые предприимчивые нашли, как зарабатывать. Сложились целые традиции, целые культуры. В барах продавали коктейль особый старательский для тех, кто нашел большой самородок. И многие мечтали поправить свое положение, изменить свою судьбу, найдя золотоносную жилу, навсегда обеспечить себя и свою семью. Но это тяжкий труд. И золотая лихорадка охватила сотни тысяч старателей. Таким же образом, духовная жизнь, путь просветления — это такая золотая лихорадка, которая охватывает сотни тысяч духовных искателей. Но одновременно это тяжелый труд, когда вы должны добыть это золото.
Тиротха на шахте, источник и начало вуалирующей силы, отступила от меня. Вместо этого шахте благодати или сила милости нашла меня в любви, реализовалась во мне и стала обладать мной. Непосредственно в этой жизни Махамая великая иллюзия заблуждения оставила меня. Мое тело стало золотым, и я стал свободен от смерти навсегда.
Рамалинга описывает величайший процесс трансформации, который даже среди махасидхов не каждым достигнут. Процесс преображения физического тела. Вуалирующая сила, которая сокрывала его божественный свет, вот эти пять покровов, пять кончук, они ушли. Тиротхана ушла, а вот сила божественной милости Ануграха проявилась. Я скажу так, и все святые, мудрецы говорят, и все тексты говорят, что достижение, оно не достигается своими усилиями, оно приходит от божественного источника. 95% — это божественная милость, а 5% — наши усилия. Но эти 5% — это вся наша жизнь. Все остальное — это нисхождение милости божественного источника, Ануграха Шакти. Божественный источник обладает всем необходимым потенциалом для нашего пробуждения и реализации. И вот сила Ануграхи открылась в Рамалинге, не зашла в его плоть, в его энергию, в его физическое тело и растворила пять покровов, растворила пять оболочек. Так что даже физическое тело преобразилось в свет. Как позволить этой силе божественной милости осознавания войти в нас? Нужно развить осознанность. Нужно воспитать в себе качества, качества садху, такие как мумукша, стремление к освобождению, вивека, развлечение истины и неистины, вайраги, отрешение, шестеричные качества сатвы, все это по Шанкарачарье, в тексте Вивека Чудамани описывается. Нужно очистить ум от клеш, но главное нужно обрести способность непрерывно быть в состоянии осознанности и способность жить в вере. Вера и осознанность — это одно и то же. Когда мы пребываем в осознанности, открывается истинное значение веры. Вера связана с тем, что мы применяем нашу осознанность к Всевышнему Источнику. И мы полагаемся на Всевышний Источник, на Бога, на Абсолют, как на свое прибежище. И если вначале вера имела внешний такой, материальный характер, прибежище было материальным, то когда мы идем по внутреннему пути Антара-тантры, Джняна-лая-йоги, вот вера инвертируется, она идет внутрь. И соединившись с осознанностью, она находит через осознанность Абсолют, Всевышний Источник. И мы понимаем, что вера — это умение всей душой полагаться на Всевышний Источник, как на свое прибежище, атма-неведом, отдавать себя Богу, атману. Сложно полагаться на то, что ты не видел, сложно полагаться на то, что ты не чувствуешь. Поэтому вначале мы принимаем прибежище шаранам во внешнем. И это очень важно. Воспитать в себе культуру прибежища, культуру полагания. То есть есть духовный учитель, есть линия парампара учителей, есть древо прибежища, есть избранное божество, есть три сокровища, линия мастеров, то есть древо прибежища, учение, санга. И мы учимся полагаться на них. Есть Бог, Абсолют, как то, что мы не познали, но познаем умом. И мы воспитываем в себе культуру полагания, культуру доверия, веры, культуру прибежища. И эту культуру надо воспитывать. Надо взращивать эту веру. Но по мере нарастания практики осознанности, все эти вещи мы обнаруживаем внутри себя, как внутренние. Мы обнаруживаем, что гуру есть внутри нас, что дхарма есть внутри нас, что Всевышний Источник — это наша тонкая божественная суть, что Иштадевата — это наша внутренняя играющая ясность, проявляющаяся в форме тела пранавдеха, в форме святого тела, что санга — это наше распахнутое сознание, включающее все энергии, что все эти вещи, они инвертируются, становятся внутренними. Тогда прибежище тоже становится внутренним. И вот от внешнего прибежища, от внешней веры, внешнего доверия, внешнего поклонения, внешнего зарождения чистоты во время ритуальных практик, мы приходим к внутреннему поклонению, к внутреннему доверию, к внутренней чистоте. Но чему мы внутри должны поклоняться? Чему мы по-настоящему внутри должны доверять? В чем внутри мы должны иметь прибежище? Это не такой простой вопрос. Простой ответ здесь такой: ну, слушай то, что внутри, и доверяй этому, все будет окей. Это легковесная New Age психология в духе хиппи 60-х годов. На самом деле не всему внутри надо доверять, не всему внутри надо поклоняться, не все то, что внутри, надо признавать, потому что внутренний мир огромен, бесконечен, это тоже целая вселенная. Там есть и Будды, и Мары. Там есть и демоны, и боги. И мы должны обладать достаточной вивекой, чтобы различать все это. А чтобы получить такую вивеку, мы должны исследовать этот внутренний мир. Получить опыт вичары. И вот опытные мудрецы святые, обладающие такой вичарой и вивекой, они понимают, чему внутри надо поклоняться, а чему вовсе нет. Чему внутри доверять, чему нет. На что опираться, что делать опорой, что делать объектом прибежища, а над чем надо смеяться. И все это называется кратким понятием панчакоша-вивека, развлечение атмана и пяти оболочек. Если не входить в подробности, то пять оболочек надо отвергнуть, а в атмане принять прибежище. И надо различать. И вот различение на истину и неистину, сад и асад. Сад — это истина, асад — это неистина. Заключается в этом. Научиться отличать атман от пяти оболочек. Научиться отличать атман от ума, природу ума от мысли. Атман, который бездеятелен и действие. Атман, который вне всех энергий и проявляющейся энергии. Атман, который ни внутри, ни снаружи, и внутреннюю реальность тонкого тела, или внешнюю реальность физического тела. Все это различать. И вот когда мы достаточно становимся мудрыми и различающими, мы по-настоящему обретаем такую глубокую веру, шарана, истинное прибежище. Одновременно мы поддерживаем шаранам веру, истинное прибежище через внешние практики поклонения. Они тоже благоприятны и важны. То есть мы не становимся нигилистами-отрицателями по отношению к внешнему миру, по мере того, как идем вглубь. Вовсе нет. Если мы начинаем игнорировать внешнее, значит мы впадаем в ошибку, называемую нигилизм. Если мы чрезмерно переоцениваем внешнее, впадаем в другую ошибку, называемую интернализм. А путь Анаттара-тантры — это не нигилизм, не интернализм. Вот этих двух отклонений мы избегаем. Мы пребываем в единстве, как и внешнего, так и внутреннего. Вот такой пример есть. Марпа пришел к своему гуру. Его гуру был Наропа. И Наропа щелкнул пальцами, произнес мантру из силы медитации, произвел в воздухе божество. И Марпа никогда не видел такого. Увидев божество в воздухе, он начал кланяться божеству. И Наропа сказал: «Марпа, ты совершил ошибку. Ты должен был сначала поклониться гуру, а потом божеству. Потому что гуру является источником божества». Вот так в нашей школе принято. Потому что божество было следствием природы ума Марпа, вернее, Наропа. Марпа этого не понимал, он думал, что божество появилось как бы само по себе отдельно. И вот по мере того, как мы понимаем внутреннюю реальность, мы понимаем, что божество исходит из нашего сознания. Мы понимаем божество как игру энергии нашего сознания, а сознание – источник, как зеркало, как то, которое рождает божество. Все это есть вивека.
Дальше. О, люди земного простора! Я совершал тапас, но владыка вселенной знания, что явился сам, я владел мной полностью, не дал мне заблудиться. Он из сострадания вошел в мою душу, сердце и плоть. Я пришел к знанию того, что Шивам, бесконечный и вечный, есть одна высшая истина. И таким образом я достиг состояния истинного сознания. Я был награжден всеми ситхами истины, благодаря моей любви и преданности, а также моей динамичной игры в Тируамбалам, божественном мире истины.
Когда мы обсуждаем подобные святые тексты, рассуждаем о подобных святых, как Рамалинга, не покидая базового состояния присутствия, это постепенно пробуждает высшие тонкие контуры нашего сознания. Привычка понимать тонкие вещи, связанные с внутренним светом, с внутренними божествами. Но что делать в относительном измерении? Существует относительное измерение. И относительное измерение тоже очень важно для нас. Оно сильно определяет нашу жизнь. И нам, кроме практики осознанности, поддержания осознанности, то есть это практика воззрения и медитации, надо также думать о поведении, об относительных действиях. Путь, он состоит из воззрения, медитации и поведения, действия. И духовное, вести духовную жизнь, духовную практику означает охватывать все эти три. Для совершенных святых и махасидхов воззрение, поведение и действие сливаются. Они являют собой три свободы. Они полностью свободны. Они представляют собой пространство недвойственного осознавания, бесконечный ум, который спонтанно играет в недвойственности. Но для нас, в относительном измерении, это пока не так. Поэтому мы должны анализировать относительный мир, относительную жизнь и вырабатывать свою линию поведения. Например, следовать пути Санатанадхармы означает понимать, что такое 5 ежедневных обязанностей, панча нитья карма, и как их выполнять. Например, упасана, поклонение. Можем ли мы выполнять поклонение ежедневно в наших условиях? Тиртхаятра, паломничество, дхарма, то есть соблюдение яма и яма принципа. Утсава, практика в особые дни, дикша, инициации. Допустим, если мы рассмотрим яма-нияма, это принцип дхармы. И принцип ямы означает соблюдение сатьи, держаться всегда истины. Вот задайте себе вопрос, можете ли вы всегда держаться истины в условиях общества, в котором вы живете? Это нелегко, может быть внутри, да, а снаружи. Например, монахи держатся принципа «вастея апариграха» – не стяжательство, не обладание личным имуществом, не принимание даров ради себя, а все ради дхармы, ради служения. Или принципов брамачарии. Вы тоже держитесь принципов брамачарии – контроль сексуальной энергии. Принципы ямы, принципы ньямы какие, шаочи, внутренняя чистота. Способны ли вы оставаться в состоянии внутренней чистоты в информационном обществе? Или сантоша, удовлетворенность? Возможно ли сейчас в обществе, раздираемом социальными противоречиями, быть в состоянии удовлетворенности, даже практикующим? Сватхьяя, тапасья, ишвара пранитхана – все это базовые принципы. И часто бывает так, что в относительном поведении мы сталкиваемся с невозможностью полностью следовать базовым принципам. И тогда мы должны анализировать, как нам в относительном поведении действовать, как организовывать свою жизнь, как ее менять. Если город построен не по васту шастре, а по законам архитектуры социалистического реализма. Если пища организовывается не по аюрведе, а по законам продуктов ГМО с засоренным воздухом. Если ритмы и циклы рассчитываются не по джотишу, астрологии или другим древним традициям, а по календарю работы на производстве. Как человек может в относительном измерении следовать всем этим принципам? Это невозможно. И Кали-юга – это такой мир, когда трудно следовать принципам дхармы. Когда все принципы дхармы, какие были, на 3/4 обрушены, и осталась только 1/4. И очень сложно практиковать, удерживать сознание, потому что сознание людей склонно к деградации. И деградация это проявляется в виде социальных конфликтов, в виде разных кризисов. И сейчас мир он находится, вот если анализировать относительные измерения, в разных таких состояниях турбулентности. Социальная турбулентность, геополитическая, геофизическая. И мы должны думать, как в относительном измерении нам нужно организовать свою жизнь? И я рекомендую ученикам, практикующим, покидать города, покидать мегаполис, создавать ашрамы, селиться в деревнях, создавать, искать землю, создавать системы жизнеобеспечения, создавать ашрамы для брахмачари, карма-саньяси, восстанавливать родовые общины, общинные отношения. Это то, что способствует духовной жизни. Сейчас мир становится таким, что через 2 десятилетия вы уже не сможете даже и это делать. Через 2 десятилетия. Экология может ухудшиться, информационный контроль, диктат социума, идеологический контроль, манипуляция сознания может достичь такого состояния, что, может быть, вы не сможете даже на нынешнем уровне следовать дхарме. И вы, как садху, должны понимать также относительные условия, относительное поведение. Что делать в относительном мире? Я всегда говорил одно, надо создавать свое внутреннее пространство. Общинную организацию жизни, самоуправляемую экономику, экологичное хозяйство, систему воспитания детей, систему воспроизводства своей культуры. Нужно по-настоящему повернуться к общине, как к третьей драгоценности. Первые две, ну, у вас есть. Но третья драгоценность — это как и гуру, и дхарма, и все божественные энергии, проявленные в этом материальном мире, она еще в стадии формирования. И мы должны научиться уважать и почитать общину как третью драгоценность. Если мы не научимся уважать, почитать общину как третью драгоценность, не проявим ее здесь, практика будет сложно достигать будет результатов. Может быть, несколько человек получат результаты, монахи хорошие, сильные. Но находясь в тех условиях, сложно будет. Вы будете находиться постоянно под социальным, информационным воздействием, разного рода другими воздействиями. У вас не будет общего культурного поля, практика будет затруднена. И вот то, что я рекомендую практикующим в относительном измерении, уменьшать зависимость от городов, от денег, от СМИ, от телевидения, постепенно входить в свой тоннель реальности садху. Та цивилизация, которая сейчас сложилась, эту цивилизацию трудно назвать разумной, особенно сейчас. Такое впечатление, что эта цивилизация стремится полностью соответствовать канонам Кали-Юги. То есть она не поощряет духовное развитие, она манипулирует сознанием людей, используя очень изощренные средства и технологии. А в будущем это будет еще изощреннее. И многие предлагают. Сейчас, кстати, в христианстве уже на вот этом фоне, на фоне внешней оценки реальности, произошел серьезный раскол. Он произошел 3 года назад. Какой раскол? Часть христиан решила следовать советам старцев. Они там отказываются от ИНН, универсальной электронной карты, от городов, там, от всего, вот этих всех псевдоблаг цивилизации. Другая часть говорит, что вы, все нормально. Во главе с патриархом. И на этом фоне раскол противостояния. И там несколько епископов там отлучены, запрещены даже в богослужении. Христиане, их святые почувствовали это. Они почувствовали, что если они дальше будут позволять себе входить в так называемые тиски цивилизованности, позволять манипулировать средства массовой информации своим сознанием, позволять дальше вот ввергаться в эти правила, которые диктует майя, то они потеряют свой дух. И возникло такое движение христиан, дауншифтинг христианский, выход из мегаполисов, простая жизнь, общины родовые и прочее. И среди многих разных других движений это есть. И я давно уже об этом говорю. И проект Ариалока Ведалока, он также задумывался. Жить вместе, трудиться, исповедовать свою религию, поддерживать культуру, иметь общую экономику, воспитывать детей. Нужно создавать свой мир, создавать свою цивилизацию. Потому что если мы не создадим эту цивилизацию, то другими людьми, не садху, недружественными к санатанадхарме, имеющими какие-то свои цели, которые не всегда благие, будет создана цивилизация, которая недружелюбна к дхарме и к духовным людям. К сожалению, это происходит сейчас в мире. Потому что мы живем в таком веке, веке Кали-юги. Обостряется социальное, культурное, идеологические, политические противоречия. И мы не можем закрывать на это глаза. Мы должны адекватно реагировать на это. Мы не должны ждать, пока это обострится и нам будет сложно практику. Мы должны действовать на опережение, упреждать это. И как действовать на опережение? Мы не собираемся ни с кем бороться, и как христиане, и какие-то кампании против электронных карт или паспортов начинать. Нам это не интересно. Особенность садху такова, что они просто идут своим путем. Они всех благословляют, всех любят. Но они строят свой мир, свою цивилизацию, уважая всех. Но по принципу мы будем жить по-своему. И нам надо думать тоже об этом. Потому что сейчас ситуация такова, что еда становится неблагоприятной. Когда такое было, что врачи сами говорят, молоко вредно пить. Хотя в ведической традиции молоко – источник жизни для йогов, для ребенка – источник жизни. Но оказывается, сейчас его вредно пить. И это так. Почему? А потому что в процессе его выращивания туда добавляют гормоны. Потому что коровы раньше давали молоко 180 дней в году максимум, а сейчас дают молоко 300 дней в году, стимулированы искусственно гормонами. И это молоко, даваемое коровами от 300 дней в году, оно имеет избыточное состояние микроэлементов, которые вредны, которые могут породить даже онкологию. И это только одно молоко, там, животные жиры, избыток. Если вы посмотрите другие продукты, то же самое. То есть продукты перестали быть благоприятными. Надо смотреть на этикетки, что ты ешь, что ты пьешь. Информация, которая подается в обществе, в мире, перестала быть благоприятной. Она не то, что перестала быть благоприятной, она четко стала выражать тенденции манипуляции сознанием. Она стала проводником различных групп, кланов, идеологий, она дает вам все, что угодно, кроме правильной картины мира. Искаженную картину мира. Манипуляция сознанием, насаждение различных сомнительных ценностей, деградация этики, культуры, духовной жизни, усиление тотального контроля, вмешательства в жизнь, ювенальная юстиция, ГМО, СМИ, насаждение агрессивных идеологий различных. Вот что такое современный мир. Это можно про любую страну сказать, не только в которой вы живете. Вообще это тенденция в мире. И вот мы как садху в поведении, в относительном измерении не должны терять иммунитет. Не терять стратегию жизни, стратегию развития. Потому что если мы потеряем этот иммунитет, эту стратегию развития, то вот эта внешняя цивилизация, она легко сомнет нас, как практикующих, легко как бы отберет наши какие-то внутренние намерения, внутренние достижения, только если мы не сильный садху. Но что это значит сильный садху? А сильный садху, он знает свой путь, свое место, он просто живет отдельно от всего. И вот чтобы не потерять такую стратегию жизни, стратегию духовного развития, очень важно обратиться лицом к третьей драгоценности, к общине, к общинной жизни. И все это на языке ведической традиции называется. Гуру-кула, чакра в тантризме, ятра, сообщество духовных людей, санга, община, или маха-санга, великая община, сатья-санга. Ведическая община, в ведические времена были сильны родовые племенные связи, общинные связи. Сейчас, к сожалению, общинные связи разрушены. капитализм, разделение труда, научная система выжимания пота, мегаполис, миграция с деревень в города, они сделали свое дело. В результате люди стали разобщенными, и последний оплот как бы старого уклада, семья, она тоже сейчас подвергается сомнению и разрушается. Например, в странах западной культуры сейчас решили не делать различия между мальчиком и девочкой. В детских садах мальчика учат вышивать, одевать юбки, а девочек играть в автоматы, мальчики играют в куклы. И они не разграничивают, говоря, это она, это оно. Вместо этого выбран один пол, оно. Вместо мамы, папа, там пишут, родитель номер один, родитель номер два. То есть идет определенная тенденция по демонтажу традиционных ценностей, гендерных различий. Какое-то намерение идет. И это только один пример, а таких примеров можно привести очень много. И многие, есть люди алармисты, их называют, те, которые бьют тревогу, которые сильно беспокоятся. Они часто говорят, что все человечество идет в неправильном направлении и так далее. Мы не будем анализировать эти теории. Нам важно, насколько это соответствует или не соответствует нашему пути. Если мы хотим создать третью драгоценность, сангу, как общину, в которой возможен духовный рост, в котором возможно благоприятное духовное развитие, нам надо прилагать усилия в этом направлении. Когда вы имеете свои земли, свои дома, живете рядом вместе, имеете свою экономику, обеспечение, самоуправление, свою культуру, возможность вести дхарму, садхану, воспитывать детей нормально, когда у вас есть своя самодостаточная энергия, своя культура самайных дхармичных отношений, все это и есть третья драгоценность, все это и есть санга. Мои рекомендации ученикам: уменьшать зависимость от городов, денег, СМИ, создавать свое хозяйство и вырабатывать, сохранять свои соответствующие ценности. В ведической традиции васту считалось, если в городе там больше 10 или 40 тысяч человек, все, в этом городе больше никто не селился. Община способна хранить те ценности, которые есть у вас. Община способна стоять между человеком и государством, большим миром. И сейчас, к сожалению, община исчезла, и между человеком и государством, человеку и большим миром больше ничего не стоит. Есть фрагментация, атомизация, раздробленность. И человек становится очень уязвим. Он перестает понимать, в каком мире он живет, куда ему стремиться. И если есть поколение, которое помнит другой уклад жизни, то молодое поколение, оно может совершенно не помнить. Им очень легко манипулировать, очень легко задавать неправильные ценности. Контроль, манипуляция, лишение воли и насаждение каких-то агрессивных идеологий. Тогда личность становится очень уязвимой. И вот человек перед большим обществом, он становится уязвимым, когда у него нет поддержки понимающих его людей, живущих в тех же, в той же шкале ценностей, в том же ценностно-смысловом культурном поле. И нам нужно создавать такое ценностно-смысловое культурное поле. Это и есть третья драгоценность. И вот поведение, относительные действия, вот возможно, когда у вас есть такая третья драгоценность. Надо всерьез об этом задуматься. Я думаю, на предстоящей будущей Кумхамеле в 2016 году мы будем проводить конгресс русскоязычных индуистов ведических ариев. И мы пригласим представителей других ведических общин, других мастеров, чтобы не просто обсудить эти вопросы, чтобы объединиться и создавать такие общины по всему миру. ум. На этом закончим. Если вопросы есть, я отвечу.
Ум. Вопрос. Контроль желаний, тапасия, стойкость веры, осознанность – это приобретается в результате взросления души. Если душа незрелая, то она не будет иметь соответствующей мотивации. Получается, мы находимся в тисках времени, ведь ничего раньше, чем положено, не произойдет. Мы ведь не выбираем состояние ума. Оно трансформируется по мере продвижения нашей праны. Получается, выбор всегда уже определен в соответствии с уровнем энергии и сознания. Где тогда свобода воли?
Свобода воли небольшая, но есть. Если бы ее вообще не было, духовная практика была бы бесполезна. То есть мы бы сказали, все предопределено, эволюция идет своим путем, но я буду заниматься своим делом. Но вот именно, когда мы выбираем, чем именно заниматься, вот это и есть наша свобода воли. Свобода воли заключается в том, что на своем уровне мы выбираем вектор приложения намерения, наши усилия, нашу севу, нашу тапасию, ход наших мыслей, наш распорядок, наши ценности, наш объект прибежища. У нас есть выбор. Если мы правильные выборы делаем, и количество правильных выборов увеличивается, то и свобода воли тоже увеличивается. Чем больше там, в течение дня, суток, месяца или года вы делаете количество правильных выборов, то и свобода воли тоже нарастает. Вот это сватантрия шакти. И правильные выборы – это мудрость. Воля и мудрость. И тогда свобода тоже нарастает, сватантрия нарастает. Например, я могу быть осознанным, могу быть бессознательным. Я делаю выбор быть осознанным. Я осознанный минуту, две минуты, час. И вот когда я осознанным побыл час, внезапно у меня появляется некое внутреннее пространство свободы. Я абстрагируюсь от окружающего мира, от своих мыслей. Я чувствую, что я изнутри могу что-то проявить. И это нечто новое, то, что раньше не было. И это то, что я могу проявить, расширяет мои возможности. Вот она, сватантрия шакти. Вот она, небольшая моя внутренняя свобода. Это что-то необычное, что-то глубокое, что-то гениальное, чистое. Я могу извлечь его изнутри. Это благодаря тому, что я час был осознанным. Я выполнял тапасию. Или я изучал текст. У меня был выбор посмотреть телевизор, забыться, уйти с головой, потерять себя в информации. Был другой выбор, почитать йога Васиштху или там какой-то текст. Я, сосредоточившись на тексте, прояснил что-то, меня охватила вспышка мудрости. Благодаря этому подключился некий новый контур осознанности. У меня появились свежие идеи, это тоже моя свобода воли, сватантрия шакти. Я могу эти идеи приложить к этому миру. То есть у нас постоянно есть выборы, если эти выборы правильные, свобода возрастает, сватантрия возрастает. Если мы делаем неправильные выборы, сватантрия шакти сворачивается. Мы становимся все более ограниченными. Выходит так, что наша свобода воли основана на вивеке и джняне, то есть развлечению, различающей мудрости.
Есть вопрос. Ум. Резкое усиление поднятия энергии через центр стоп. С чем это может быть связано?
В стопах есть чакры. Эти чакры начали работать. Есть канал, по которому движется энергия. Канал включает эти стопы, этот канал открылся. Возможно, вы делали какие-то упражнения садханы кундалини-йоги или практики ветра. Если это не доставляет вам проблем, это нормально. теле есть чакры, есть мармы. Марма – это вторичные чакры. Такие большие точки акупунктуры в аюрведе. И когда чакры мармы открываются, это значит новые каналы, энергия может циркулировать по новым каналам. И мы чувствуем это внутри себя. Главное, чтобы эта энергия не скапливалась, не застаивалась, а циркулировала. Каждая чакра, каждая марма связывает нас с определенным измерением. И в Шакти-Янтре, том 2, там каждая точка ведет в определенный мир. И в этом мире живут разные существа. Где-то наги, где-то боги, где-то асуры. Тело является проекцией макрокосма. И когда какая-то энергия наполняет какой-то участок на теле, значит, мы связываемся с такой точкой макрокосма тоже. Как это? Пример какой привести можно? Если у вас сознание гневное, вибрирует муладхара, и энергия идет в стопы, и вы связываетесь с адскими измерениями. Или если есть мстительная ревность, вибрирует область икр. И чакры в икрах могут вибрировать. Там тоже есть в середине икр чакры. Вы связываетесь с мирами, не помню точно там какие миры. Может быть, Тала-Тала. Где живут существа, работа сознания которых мстительная ревность. Но если это не связано с вашим сознанием, это связано просто, может быть, с тем, что вы техники делали.
Каким образом при создании новых духовных общин, поселений, центров можно принципиально добиться защищенности от властных структур и политических сил, которые рано или поздно узнают про суть общины?
Защищенность, она в независимости. Если у вас нет привязанности, вы способны внутри себя себя обеспечивать, создавать свою экономику, свое самоуправление, свою культуру, свою систему самовоспроизводства, это и есть защищенность. Если вы активно снаружи не действуете, вот такая сильная ваша сплоченность, поддержка, взаимопомощь, взаимодействие внутри общины, они создают такую взаимопомощь. Допустим, наша монашеская община, она в каком-то смысле не совсем является такой отделенной от мира, потому что она активно проповедует. Вот она уязвима только по этой причине. Мы идем в общество, мы идем в мир, не отгораживаемся, потому что мы имеем миссию, мы миссионеры. В каком-то смысле для миссионерства это общество необходимо. Мы как бы открываем забрало и идем в этот мир. Мы несем ему определенные истины. То есть мы должны использовать компьютеры, телефоны, летать на самолетах, проходить через границы. Вот если вы занимаетесь миссионером, у вас другого выхода нет. Вести информационную какую-то свою политику. Но если община не занимается миссионерством, не имеет миссии во внешнем мире, а просто занимается самоподдержанием, самообеспечением, ставя своей задачей другую немного, допустим, сохранить себя как третья драгоценность, защитить себя, создать условия поддержки и защищенности, то это не сложно. Это возможно. Тогда вы не интересны миру, а мир не интересен вам. Вот так. Вы живете своей жизнью, и мир живет своей жизнью. Но для этого надо, чтобы была своя земля, свои дома, своя система обеспечения, своя внутренняя, натуральная, экологически чистая экономика, свое самайное, гармоничное самоуправление, то есть люди, готовые брать ответственность, поддержание своей культуры. То есть мы должны знать, что мы община, мы следуем ведическому пути, мы садху, мы должны иметь границы. Община не должна размываться, потому что сейчас происходит очень много таких процессов в обществе, когда одни группы людей сталкивают лбами с других, разжигают ненависть, манипулируя сознанием, одни нации, этносы к другим. И реально, даже ты не хочешь иметь врагов, они могут появиться. На пустом месте причем, когда ты всех любишь. Это невероятно, но сейчас такой мир. И тогда у тебя должна быть поддержка, ты должен знать, что существует поле единомышленников, которые имеют общую ценностную смысловую картину мира, тебя всегда защитят, тебя всегда поддержат. И это очень ценная становится община. Потому что в условиях размытой идентичности, в условиях противоборства различных идеологий, люди совершенно сбиваются в моральных, культурных ориентирах, теряются вот эти вот признаки цивилизационности, к сожалению. И вот община — это такой островок цивилизации, островок цивилизационности и культуры, который сохраняет эту традицию и передает его будущим детям. Если вы посмотрите на современное общество, я не знаю, захотите ли вы воспитывать своих детей в таком обществе? На каких идеях? На какой еде? На какой идеологии? Потому что то будущее, которое рисуют многие, я бы не сказал, что это общество благоприятное для садху, да и вообще благоприятное. И если это не изменится, то надо серьезно думать об этом. Но для этого должна быть ваша самодостаточность, ваша независимость. Ювенальная юстиция, ГМО, СМИ, агрессивные идеологии — это вызовы времени. Мы как садху должны обезопасить себя от всего этого. Были надежды, что в обществе мы будем услышаны, что можно изменить мир к лучшему. Но если это не получается, или если вас не желают слышать, мы должны сказать, ничего, все нормально, тогда мы займемся своим делом. Мы займемся тем, чтобы хотя бы сохранить свои культурные ценности, свою духовную идеологию. То есть мы не должны терять иммунитет, не терять стратегию жизни и развития. Но для этого нужно уметь служить благу общины, нужно по-настоящему трудиться на благо общины. Отбросив свое эго, отбросив там, выяснять отношения, кто важнее, кто главнее или кто выше. Нужно обладать большой любовью к другим, большим желанием помогать другим и большим смирением. Тогда община получится. Это и есть дух Самая. Если в общине не будет духа Самая, духа любви, взаимоуважения, то, как обычно, люди хотят собраться в общину, в экологическую общину, в какую-нибудь New Age общину, но ничего не получается, проект разваливается. Потому что эго на эго нашло, не договорились, много гордости, не получилось. Гордость превысила любовь. Гордость превысила дух Самая. Все. А мы можем быть сильны в реализации каких-то проектов, когда мы действуем сообща, когда мы можем объединяться над общей идеей и работать длительное время. На этом закончим. О-о-о.